Шалом, אנחנו נקרא חומרים נבחרים.
Здравствуйте, мы читаем избранные отрывки из брошюры Суккот. Первый отрывок, первая статья, 71-я страница. «Покажи мне величие свое». Эта статья находится в первом томе Рабаша, 138-я страница. Статья «Покажи мне величие свое», 138-я страница в первого тома Рабаша или 71-я страница в брошюре Суккот.
«Покажи мне величие свое».
И сказал Моше, «Покажи мне величие свое, и когда сниму руку мою, увидишь ты обратную мою сторону, а лицо мое не будет видно». Нужно понять, на что указывают нам вопросы Моше и ответ Творца, как это применительно к нашей работе. Когда человек начинает духовную работу своего продвижения и стремится увидеть величие Творца, то есть в то время, когда Творец светит ему, то есть тогда, когда появляется вкус к занятиям Торы и заповедями, и стремится он к духовному, тогда он может заниматься духовной работой, и тогда он знает сам, что идет по пути Творца. В таком состоянии человек чувствует себя выше остальных людей, то, что все остальные погрязли в материальном, и только он знает и понимает, что такое духовное. А поскольку известно изречение мудрецов, Раби Левитас из Явны сказал, «Будь в большей степени скромен». Поэтому предстоит ему большая работа, чтобы нашел в себе хоть какой-то хиссарон, недостаток, и мог бы сказать, что он находится в низменности. Но поскольку заповедь предписывает выполнять сказанное мудрецами, он принимает сказанное ими на веру, ставя их мнение выше своего разума, говоря, что, конечно же, он еще несовершенен. Также есть время, когда Творец отворачивается от человека, поворачивается к нему ахураем, обратной стороной. Как следствие такого ощущения отношения Творца не влечет человека к Торе и заповеди, и не ощущает он недостатка в том, что нет у него стремления к слиянию с Творцом. В таком состоянии есть у человека возможность увидеть себя в истинном виде, где он на самом деле находится, каковы его естественные свойства. И если он видит себя еще приподнятым над другими, значит, должен работать на самопринижение, принять на себя эту заповедь, невзирая на доводы разума. Если он смотрит на других людей, как находящихся в духовном падении, это только у него. А только у него существует состояние подъема, следовательно, только в состоянии ахураем. Обратной стороны он может видеть истину, тогда как в состоянии, когда духовное ощущается по ним лицом, он может обманываться. Ступень скрытия Творца имеет много видов, градаций, потому что если человек уже вошел в духовную работу и встал на путь работы ради Творца, только тогда начинает по-настоящему чувствовать скрытие, ведь только тогда открывается ему Ахураем, когда видит он свое естественное низкое состояние, а также, что было у него состояние раскрытия до того, как ощутил падение в свое нынешнее состояние. Но теперь он видит, что нет у него никакого стремления ни к Торе, ни к заповедям, ни к молитве, и чувствует, что он совершенно пустое кли, в котором не осталось ни единой крохи от работы Творца. В дополнение к этому видит себя, словно никогда и не работал ради Творца. И вообще он сейчас не знает, что такое духовная работа. А иногда человек находится во власти тьмы настолько, что если и начинает говорить себе, что нужно начать работу, и что вовсе нет, иначе останется совершенно без цели в жизни, то кажется ему, что он говорит себе что-то совершенно новое, и никогда еще он не слышал о духовном. И тогда он удивляется себе, как возможно такое чувство, будто находится он сейчас в состоянии начинающего, который никогда еще не занимался духовной работой. Но поскольку осталось у него слабое воспоминание в его памяти, ведь он всегда причислял к себе к наиболее продвинутым в работе, и вдруг все стирается из сердца, и он вспоминает все это, будто во сне. Получается, что он видит свое истинное состояние только во время Ахурая, когда духовное скрыто. И об этом сказано, и увидишь ты обратную мою сторону, а лик мой не увидишь. И только в таком состоянии есть у него возможность для внутренней работы, просить у Творца, чтобы приблизил к себе и раскрыл ему свой свет. И тогда человек приходит к раскаянию, пока не засвидетельствует о нем Высший, и не вернется он больше к своей глупости. Говорится в предисловии к ТЭС. Необходимо знать, что все, что касается работы и выполнения Торы и заповеди на, по пути выбора, проявляется в основном двумя видами скрытого управления. И об этом времени говорится по мере страдания и оплаты, потому как управление Творца скрыто, и увидеть его можно только в скрытии лика, то есть только через Ахурая, обратную сторону. Но после того, как Творец видит, что человек восполнил отведенную ему меру усилий и закончил то, что должен был сделать в меру своих сил и в соответствии со своим выбором и величиной веры в Творца, тогда помогает ему Творец и удостаивается человек постижения явного управления. И это называется раскрытие лика. Из этого следует, что начало настоящей работы и истины находится через Ахурая. Дается это для того, чтобы человек подготовил себя, приготовил для себя келим, в которых сможет войти свет Творца. Эти келим называются желания. Это значит, еще до того, как человек переходит с состояния Ахурая, он не знает, что Творец ему поможет. А он думает, что он собственными силами может прийти к совершенному состоянию. И не нуждается он в помощи Творца каким-то исключительным образом. А он знает, и он уверен, что так принято в Израиле, да и разум ему подсказывает, что человек все делает. Тем не менее, он верит, что Творец помог ему добиться его требований, его просьб. В то время как то, что касается работы по отдаче, человек видит, что разум подсказывает ему, что не в его силах достичь отдачи, а он сидит и ожидает, чтобы Творец ему помог. Получается, что только это и называется, что он нуждается в Творце. Также называется это кли и желание. Поскольку путем истины путь называется лишма, это когда он делает все ради Творца, чтобы насладить Творца, тогда приходит сопротивление тела, которое утверждает, что он понимает, что вся работа его заключается в том, чтобы наполнить келим своего тела или келим самонаслаждения. Тогда человек начинает понимать, что никакой возможности противостоять телу у него нет, и тогда он нуждается в работе Творца, в помощи Творца. Это и называется, что появляется у него кли, то есть желание и потребность, чтобы Творец наполнил его. И тогда осуществляется то, о чем сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Зора подсказывает, если человек стремится очиститься, поддерживает его святой душою, очищают его, освящают и зовется святым. Ведь мы видим, что пока не появится у человека кли, невозможно дать ему свет. И только после того, как ощутит в сердце своем, что нуждается в помощи Творца, тогда он получает помощь. Как сказано, что именно тогда, когда он приходит очиститься и видит, что не может сам, тогда получает свыше чистую душу. А это свет, который предназначен для него, чтобы помочь ему, чтобы мог он двигаться вперед, и чтобы мог победить свои получающие келим, чтобы мог воспользоваться ими ради Творца. И это можно объяснить, сказанное словами «благополучие, примирение вдали и вблизи». «Шалом, мир» или «совершенство» указывает на примирение в споре. А спор, как сказано, навсегда пусть разозлит человек свое начало злое на доброе. И добавляется, что пусть ведет человек с ним войну. Человеку кажется, что он настолько близок с Творцом, что кажется, что уже удостоился раскрытия лика. Однако в то время, когда он чувствует себя удаленным от Творца, он думает, что он не продвигается к совершенству. Вот тогда и говорят ему «мир, мир», «шалом», то есть «свойство мир», как говорит ему Творец. Об этом сказано: «Послушай, что скажет Создатель, потому что провозгласит мир народу своему и приверженцам своим ревностным, и не вернутся они глупости своей». И необходимо поверить сказанному Творцу, что он приветствует миром. И тогда, когда человек чувствует, что он удален от Творца. Ведь кто дает человеку понять, что сейчас он удален больше, чем когда-либо? Как правило, человек начинает чувствовать свое удаление в то время, когда он прилагает много усилий в Торе и заповедях, и когда хочется продвигаться еще больше по пути истины. Вот тогда он видит, что он еще больше удален. Получается, в соответствии с правилом, что заповедь порождает заповедь, и поэтому он должен был чувствовать большее сближение. Однако, как и говорится, что Творец приближает его тем, что показывает ему его истинное состояние, тем, что он обращает свое сердце к помощи Творца, тем, что показывает ему, что человек не в состоянии выиграть эту войну без помощи Творца. Таким образом, то время, когда человек чувствует свое удаление от Творца, время называется это Ахураем, обратной стороной. Это и является временем сближения с Творцом.
Шилот.
Вопросы?
Кен?
Да.
Котерет ха-маамар и арени эт кводеха.
Заголовок статьи «Покажи мне величие свое». Что это связано, как это связано с самим содержанием, которое мы читали?
Он взял это как отрывок Писания, что человек хочет требовать, по всей видимости. Конечно, я не могу сказать, в чем было его намерение. Видимо, человек требует, чтобы Творец раскрыл себя. И тут он объясняет нам несколько моментов, в которых мы находимся перед раскрытием, и в каком виде мы можем подходить к этому.
В самом заключении статьи можно было понять, что основа работы именно во время Ахураим. И это, по крайней мере, слышится так по-простому, что «покажи мне величие свое» — это раскрытие. Это как бы раскрытие через Ахураим.
Что такое раскрытие, которого вы ждете?
На самом деле, истина.
Что такое истина? Когда раскрывается истина, что будет написано, что это истина? Мы должны стараться понимать, что вообще должно раскрыться. Это не... Это вообще не та форма, не та картина, которую мы себе описываем. Должна раскрыться система, где мы связаны вместе, в объединении, выше разделения, в правильном, хорошем соединении, выше сил отторжения. Это, по сути дела, то, что нас ожидает. Ожидаем ли мы этого или нет?
То
есть, в общем, наша работа — это работа по подготовке.
То есть
мы должны подготовить себя к этой картине, к этой форме, которая должна раскрыться. И если мы будем готовы к этому, хотим этого, просим, требуем даже. Что мы требуем? Чтобы раскрылось объединение между нами. Чтобы каждый заботился только о других. Тогда мы получим это. Пока что мы не хотим, и это естественно, это правильно, что мы не хотим. Поэтому раскрывается форма Ахураем, насколько мы не в этом, и тоже в очень маленьком виде, чтобы мы не сбежали. Есть люди, которым это раскрывается, и они понимают, что они не хотят этого совершенно, и готовы оставаться во сне, во лжи, в том, что у них есть. Так я буду тянуть себя так. Будет это проходить до конца жизни, ничего не поделаешь, это жизнь, такая природа, ничего нельзя сделать, у меня нет силы покончить с этим, и нет сил бороться против этого. Я буду продолжать так, как бы то ни было. С сегодня на завтра. Те люди, которые понимают, что это не нравится им, и это правильно, духовно не нравится, и это правильно, что это самое обратное и неприятное. Невозможно вообще хотеть этого. Они начинают понимать, что нам даны возможности, как приучить себя, как найти вкус в обратной природе, в том, чего нет у нас. Представь себе какое-то животное, которое живет в виде обратном к тебе, по вкусам, по своей пище, по своим привычкам, по всему. Ты должен как бы хотеть жить на ее месте.
Здесь,
в общем, мы находимся в воображаемом мире. И это состояние помогает нам постепенно увидеть истину и приучить себя к новым вкусам, к новой жизни, к свойствам, представлениям, ценностям обратным. И это все через то, что мы понимаем это. Мы люди, которые уже должны понять, что у нас нет выбора. Это не идет по нашей природе ни в каком виде, ни во вкусах, ни в свойствах, ни в согласии, ни в разуме, ни в чувстве. А мы должны сейчас в усилиях между нами постараться построить такую систему, понять, что мы не можем, и попросить. В соответствии с тем, насколько раскроется противоположность между двумя состояниями, между этим миром и будущим миром. И так мы продвигаемся. И изо дня в день мы становимся все более осознаем это состояние. И это не ожидать свыше ничего не произойдет. Только лишь в той мере, в которой ты согласен с какой-то частью из этой реальности. Принять ее и жить в ней. Прежде всего, нужно стараться делать упражнения. Как дети. Играть в будущий мир здесь и сейчас. У тебя есть окружение, есть условия. Ты можешь играть в будущий мир. Разница между ними двумя — это только вопрос Здесь это эгоистические отношения. А будущий мир — это отношения отдачи и любви. Постарайся. И тогда ты увидишь, насколько ты можешь, насколько нет. Обратиться к Творцу, чтобы он помог каждому. Поддерживать поручительство, товарищи, но ставить законы, законы будущего мира в отношениях в этом мире.
Туда.
Спасибо.
Еще вопросы? Да. Кто?
А, Нью-Йорк.
А, Нью-Йорк.
We have multiple questions. The first question.
У нас много вопросов. Первый из них: как можно обратить внимание на необходимость в помощи Творца? Как обратить внимание на то, что у нас должна быть потребность в помощи Творца?
Если мы действительно хотим установить между собой духовные отношения, насколько это дано нам, мы начинаем чувствовать, что внутри этих отношений нам не хватает силы, которая установит эти отношения, будет поддерживать их и раскроется нам как выжимка, экстракт этих отношений. Это будет называться Творец. Приди и увидь. Из усилий между нами мы раскроем общее. И партнера, то есть Творца, так это будет. Но все это приходит после усилий по духовному объединению между нами в этой нашей материальной жизни в десятках. Дальше.
Лошамим, кен?
Не слышно, да?
Лошамим.
Не слышно.
Can you hear us now?
Сейчас слышно? Второй вопрос. Вообще-то вы уже ответили на него.
Харьков.
Прекрасно, Харьков.
Харьков.
Доброе утро, Рав, доброе утро, мировой Акли. Вопрос. В просьбе за ближнего, где открывается величие Творца?
Величие Творца раскрывается в десятке. Допустим, вы такие красивые сегодня сидите вокруг стола. Просто приятно видеть. Вы хотите установить между собой особую форму отношений, которая будет называться отдача и даже любовь. Почему? Потому что это будет кли, система, сеть, в которой раскроется особый поток, сила, которая оживляет это кли, которая называется Творец. Приди и увидь. То есть насколько мы стараемся между собой установить форму отношений высшего мира, мы начнем ощущать недостаток помощи, недостаток понимания, недостаток силы, действия и так далее. И мы все больше и больше будем требовать это от Него, от Творца. Пусть сделает это. Но сделать это как партнер, который дает нам возможность быть взаимосвязанными друг с другом в правильном виде. Это то, чего мы хотим. Мы хотим составить систему души, которая называется духовная кли, десятка, исправленная десятка. И когда мы требуем этого от него и стараемся найти, где еще можно добавить в том, чтобы замкнуть отношения между нами в правильном духовном виде, мы, соответственно, этому начинаем ощущать эту силу, которая действует, помогает, указывает, сопровождает нам, и так постепенно он раскрывает. Не может быть построена десятка без высшей силы, но постепенно он строит для себя, на самом деле, место, где он раскроется. Вот так это.
У нас есть вопрос. Из этого вопроса вытекает следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, без ощущения Высшего, возможно ли вознести благодарность Высшему?
Мы должны приучить себя к этому. Мы должны установить все, что есть у нас, все, чего мы ожидаем, представляем себе, что у нас есть в высшем мире, мы должны играть в это. Организовать это сейчас между нами, здесь и сейчас. И тогда это произойдет, потому что мы этим поднимаем нашими усилиями ман, молитву, и против этого опускается мад, особая сила, и организует нас. И как следствие этого уже построение кли, особой сети между нами, раскрывается внутри кли сила, которая оживляет ее, поддерживает, изначально уже выстраивает ее, оживляет, называется творец. То есть, конечно, мы должны как дети играть в, как будто мы находимся в отношениях будущего мира.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
We can force ourselves to pray all day.
Мы можем вынудить себя молиться целый день через силу группы, но мы не можем себя заставить почувствовать интенсивность, с которой мы просим ради товарищей. Достаточно ли заниматься этим механически, или все-таки надо развить и интенсивность, чувствительность просьбы?
Мы можем установить наши ощущения, развить их без ограничения, потому что человек впечатляется от других. И поэтому здесь сила окружения, важность окружения в том, что оно может зажечь нас и сделать из нас все, что мы захотим. Окружение может установить для нас все. Проблема в том, что мы не строим это окружение так, чтобы оно действовало на нас и давало правильную форму. Мы должны построить эту модель, рамки, и эти рамки должны обратно работать на нас и приблизить нас, соединить нас и установить все правильные отношения между нами. В этом наша работа, больше нет. То есть если мы замкнем себя в десятках, и это будет в одном движении, в одном устремлении, то, что мы учим все время об этом, мы можем сделать это очень быстро. Конгресс, к которому мы приближаемся, будет тоже в таком виде организован. Еще время, мы еще пройдем дальше к этой форме и постараемся установить. Да.
Рейс Харвати спрашивает о статье. Сделай, веди с ним войну, сказано. Для чего нужно воевать с желанием получать, если в последнее время мы подчеркиваем, что не нужно бороться с природным желанием получать?
Нет, борьба не против желания, которое мы должны уничтожить, стереть его с лица земли, а мы должны только эту форму его ради получения, которая подталкивает нас, отталкивает друг от друга, пробуждает между нами силы противоположные соединению в десятке, в парцуф, в авая. Этому мы должны сопротивляться. Желание получать само нейтрально. Это сила. Если ты пользуешься ею, пользуешься ли ты этим, чтобы сблизиться или отдалиться? Но это сила, желание. Вот и все. Оно как сенсор, можно сказать, который дает тебе возможность ориентироваться в получении или в отдаче, в каких формах отношений, связи. Это, в общем, желание получать, но как ты им будешь пользоваться, зависит от тебя. То есть мы отталкиваем форму его эго, которая называется отторжение, когда каждый отталкивает других и хочет ощущать лишь себя в самом, как ему кажется, в самом комфортном виде. Это называется эгоистическая форма. Откуда это приходит к нему? От разбиения, от света. То есть Творец един. Единый этот. Это самое сильное свойство, которое у нас есть в Творце. Единственность, единый. Это входит в желание получать через разбиение. И поэтому все части от разбиения ощущают себя как одно. И тогда получается, что природа Творца, когда вошла внутрь желания получать творение, действует там в обратном виде по отношению к Творцу, чтобы отдалять друг от друга, чтобы ненавидеть, чтобы просто не терпеть ближнего. И мы тут поэтому должны работать над силой разбиения, над силой разбиения. Но не над желанием получать, а над тем, что Творец привнес в желание получать ради получения. Это, по сути дела, форма, обратная ему. И мы боремся только с этим. Да.
Денис из Москвы. Относительно пришедшему очиститься помогают. Что нужно очистить, кто помогает и что нужно сделать, чтобы прийти?
Я должен очиститься от всего, что я раскрою, что мешает мне объединиться. Очень просто. Внутренне объединиться. Мне не нужно сидеть с ними рядом, обниматься, мне не нужно есть с ними с одной тарелки. Объединение должно быть объединением в цели, целенаправленным, что я в Творце, короче говоря, мы должны соединиться. В центре десятки. Вот и все. То есть оно целиком должно быть направлено на цель, а иначе что за объединение? Иначе это называется шайка разбойников или заседание насмешников. Да.
Виталий из Ростова. Почему нам нужно просить помощь после того, как Творец раскрывается через Ахурай? Кажется, мы должны как раз быть благодарными.
Творец, когда раскрывается Ахураем, я не знаю, что он себе представляет, тоже вопрос. Но раскрытие Творца через Ахураем называется, что мы видим, насколько нам, насколько у нас не получается, насколько мы далеки, насколько мы низкие, презренные, слабые, беспомощные, бессильные, безнадежные. Это состояние очень ясное, потому что оно действует против нашего желания получать, против эго, и поэтому эго очень чувствительно к нему. Оно унижает его. Оно очень колет ему глаза. Это нестерпимое ощущение, поэтому оно хорошее. И тут мы, исходя из этого, должны начинать выяснять, что делать. Поэтому это хорошее состояние. Ну, неприятное, но оно очень эффективное.
Да.
Спрашиваю, так надо просить помощи или надо благодарить?
И благодарить за каждое состояние нужно благодарить. Даже состояние туманное, путаницу, когда у меня нет с этим никакого четкого шага вперед. Тоже за все нужно быть прежде всего благодарности. Почему? Потому что этим ты уже соединяешься с высшей силой. Неважно, что ты получил, ты уже поймал его. Как ребенок мать.
И
тогда из этого ты уже начинаешь, но прежде всего поймать его, потому что у нас нет другого источника всех изменений. Только Творец. А вся группа, в общем, это средство, чтобы изменить воздействие высшей силы на нас. В общем, мы действуем во всех вещах между нами. Мы должны менять все время, стараться работать так, как с рулем, со всеми нашими состояниями, только лишь соответственно тому, насколько эти состояния или другие отношения, те или другие действия, какие-то те или другие, самые эффективные для пробуждения Творца, для действия на нас. Так мы должны быть большими специалистами в том, чтобы приводить его в действие. Это искусство. Победили меня сыновья мои.
Кен.
Да.
Хел.
Все.
Кен.
Да.
Вы описали вначале, что есть люди, которым раскрывают систему, а они предпочитают убежать от нее.
Да, конечно.
Мой вопрос.
Что значит предпочитают или не предпочитают? Человек — это результат воздействия света на его желание получать. Что такое человек? Человека нет. Это все еще есть высшие силы, которые действуют на желание получать. А желание получать приводится в действие этой высшей силы. Пока еще нет сокращения, когда желание получать отделяет себя от высшей силы. Нет экрана, когда он установит что-то вне или в противоположность высшей силе на него. Нет. Есть просто высший свет действует на желание, желание реагирует. Нет пока еще никакого действия со стороны желания относительно света. Это только на духовных ступенях. На первой ступени мы начинаем получать такую способность. Поэтому что такое человек убегает? Он убегает из-за того, что его прогоняют. Вот и все. У него есть какая-то свобода выбора в его материальном обществе. Насколько он использует это правильно, он может якобы определить что-то, но на самом деле нам надо понимать, что все это приходит от свыше через воздействие света, и тут нет почти, ну скажем, почти так, никакого действия со стороны человека, которое могло бы изменить ситуацию. Те, кому положено убежать, убегают. Вернее, их прогоняют. а те, кто находится, им полагается пока что оставаться. Все, не то, что ты можешь приписать человеку, который пришел учиться, он что-то делает, что у него есть какая-то большая свобода выбора. Есть определенные границы, очень такие условные, что действительно определяют что-то, да?
Может ли быть, что показывая человеку систему, и сказано, что человек свидетельствует, что не вернется он глупости своей, показывает ему систему до того, как он убежит или не убежит? Как бы Творец должен засвидетельствовать, что он не убежит из системы? Ну, насколько я понял из статьи.
Я не очень-то вхожу в дела Творца. Я говорю со стороны человека. Со стороны человека, со всей философией, то, что я сейчас сказал, мы должны делать, как написано, все, что в своих возможностях и силах делать, делай. Вот и все. И тогда то, что произойдет, произойдет. Никто из нас не знает, что в следующее мгновение выяснится в его судьбе. Никто. Вот и все. А мы должны установить наше устремление, делать максимум вперед, чтобы продвигаться к высшей силе и доставить ему наслаждение. Это твоя судьба реализуется самым лучшим образом, если ты все еще думаешь о ней, а не о Творце. Ну, Неси, ты хотел спросить... Ты не обязан.
Хотел спросить про состояние хураим в группе.
Да.
Как человек может понять, как ему действовать, если все время через ахураим происходит?
Я сказал, что это самое лучшее. Допустим, ты в какой-то момент раскрываешь, я идиот, они все такие умные, все понимают, какие вопросы, какие объяснения, я ничего не знаю. В следующее мгновение ты чувствуешь, какие они чувствительные, насколько у них есть ощущения, и там, и тут, и там, я слышу, меня разрывает, откуда это у них возникает, я вообще глух в чувствах. То ты смотришь на них, они настолько понимают друг друга, близки друг к другу, у них есть такое взаимное ощущение. Каждый даже не говорит с другим, но чувствует его. А я? Я изолирован от них, я не принадлежу им. Или выше их, или ниже их.
Вот.
И так далее. Это так мы продвигаемся. Как раз из ощущения ахураем, негативных как будто. Но это самое надежное в продвижении. Да.
Так как продвигаться каждый раз? Что толкать?
Потому что со стороны природы ты устроен так, что ты не можешь оставаться в негативном ощущении. Твое желание получать, желание наслаждаться не позволит тебе быть в негативном, отрицательном состоянии. Ты будешь стараться выйти из него. Потому что это хуже, чем отчаяние, которое нападает на людей в этом мире. Хуже. И у тебя тогда есть несколько возможностей.
Вот.
Еще?
Зел.
Все? Да, Шей.
Кристиан из Лондона спрашивает, что происходит, если человек остается, а должен уйти?
Это свыше. Это свыше его прогоняет, и все. Мы должны сопротивляться, мы должны все-таки укреплять ряды, давать пробуждение. Но если человек уходит, Поверьте мне, ничего не поделать. То есть есть возможность дать ему место вернуться, но, по всей видимости, это еще не его ситуация, не его кругооборот. Надо стараться, но не силой, скажем так. Да.
Но.
Ну.
Сергей из Владивостока говорится, мир вблизи и вдали, или благополучие, как было сказано. Как это применить в десятке?
В десятке все равны. И каждый в десятке обязан видеть, что его духовные действия, его духовный успех, насколько он укрепляет связь между всеми. Только об этом думать. Я желаю духовного действия, пожалуйста, укреплять связь между всеми. Вот и все. Каждый раз, когда я укрепляю ее, это еще немножко мое продвижение к духовному. Невозможно сделать какой-либо шаг к духовному, иначе как в этом направлении укреплять десятку. Тут есть выяснение, исправление, обращение к Творцу, просьба, молитва, но в целом в этом направлении.
Харьков.
Харьков.
Вопрос товарища из Сталина. Когда ты видишь и понимаешь, что для пользы группы необходимо совершить определенное действие, но в группе нет единого мнения, и есть сопротивление этому действию, но ты соглашаешься с этим, и в результате группа получает удар. Как быть в этой ситуации? И не это ли самое лучшее место для молитвы за товарищей?
Я обязан согласиться с группой. Я должен прийти к состоянию, чтобы мое мнение изменилось на мнение группы, так чтобы я изменился по-настоящему, принял бы мнение группы не чтобы пригнуться перед ними, а с полным согласием и чистым сердцем. И так вот, так двигаться. А все, что происходит с состояниями, которые приходят, что получше, что хуже, никто не знает, почему они приходят. Все, что приходит, все во благо. Это именно так. Это глупость. Считать, что что-то произошло из-за этого или из-за того-то, мы не видим. Мы не видим ни 50% системы даже. Система отношений между нами и Творцом. Потому что у нас даже десятки нет, через которую мы можем хоть что-то увидеть. А даже и когда и будет десятка, то все равно следующее состояние, которое раскрывается в Решимо, новое Решимо с его раскрытиями, оно тоже полностью выше знания, оно будет непонятно. И это всегда так, ведь мы поднимаемся по лестнице. Поэтому следующее состояние всегда выше знания, всегда против нашего разума и чувств. И всегда система Адама Ришона, она более близка, сцеплена со своими частями и составляющими. И этого мы выдержать не можем. Нам всегда приходится выскакивать выше знания, на уровень отдачи, более высокий, и тогда принимать все с закрытыми глазами. Следующее состояние. После того, как принимаем это закрытыми, принимаем это сердцем и душой, слияние с Творцом, связи с Ним, в том, что мы растворяемся в Нем, а это называется форма Убара, на новом уровне, то тогда мы выше знания можем еще раз развивать разум и чувства в новой системе, и оно полностью не в согласии, как раз противоположно нам. Это формы, формы работы, этапы работы, к которым мы должны привыкнуть. Поэтому он и пишет, что первый этап самый сложный, потому что мы здесь начинаем понимать и чувствовать, и реализовывать, ну, познать, в общем, короче говоря, что же это, мы не понимаем. Как мы принимаем состояние, которое не в нас, без согласия, без всякой возможности его понять. И поэтому первая форма настолько сложная, тяжелая. Но мы находимся в состоянии, когда уже как-то, половина одной ноги уже вошло. Что там?
Что Баал Ха-Солом говорит в статье «Одна заповедь», что главная точка тяжести в работе Творца — это первая связь.
Да. Хорошо, продолжим.
Переходим к 274-й странице в брошюре на Суккот. Или Рабаш 3 том, страница 1606. Намеренные прегрешения становятся заслугами. Рабаш 3 том, 1603 страница или 274 страница в брошюре на Суккот. Злодеяния становятся заслугами. То, что злодеяния становятся заслугами, можно понять, что если на человеку приходит какой-то вопрос, это, конечно же, большой грех, который может дать ему этот вопрос, что, не дай Бог, он упадет в клипу, то, что называется сомневающийся в первоосновах. Если он совершает ответ, возвращение, и стрепета, то есть укрепляет себя, не впечатляется этой мыслью, то становится у него как заблуждение. То есть у него нет греха, а он заблуждается. То есть лучше было бы, если бы на него не действовала никакая чужая мысль. Но сейчас, когда она уже пришла к нему, у него нет выбора, кроме как укрепить себя в принятие на себя бремени высшей Малхут. Но есть, кроме этого, и возвращение из любви. То, что он принимает сейчас ярмо веры заново, и из-за любви. То есть он принимает эту работу из любви. То есть он радуется тому, что Творец дал ему эту чуждую мысль, благодаря которой он может исполнить эту заповедь. И это подобно пламени, которое связано с фитилем, То есть чужая мысль называется свойством фитиля, которая хочет привнести мусор, отходы, неправильное что-то в его работе. То есть эта чужая мысль дает ему понять, что со стороны разума и знания ему нечего делать в работе Творца. А когда он получает эту чуждую мысль и говорит, что он не хочет принимать никакого объяснения, а все, что говорит ему знание, это верно. Только он идет по пути веры, то есть выше знания. Получается, что пламя веры связано с фитилем чуждой мысли. Выходит, что только сейчас он может исполнять заповедь веры как следует. Получается, что эти вопросы становятся для него заслугами. То есть иначе он не мог бы получить никакие заслуги в смысле веры. И это называется, что мы радуемся страданиям. То есть хотя у меня и есть страдания от того, что чуждая мысль огорчает его и заставляет злословить, говорить плохие вещи о работе Творца, а в любом случае он радуется этому. Потому что только сейчас, в это время, он может исполнить свойства веры выше знания. И это называется радость заповеди. До сюда мы читаем.
Шейлот?
Вопросы?
Да?
Нет. Ну, тогда почитаем еще раз.
Еще раз, злодеяния становятся заслугами. Злодеяния становятся заслугами. Можно понять это, что человеку приходит какой-то вопрос. Это, конечно, большой грех, к которому может привести этот вопрос, что, не дай Бог, он может упасть в клепу. То есть это называется, что он сомневается в первоосновах. И тогда есть возвращение из трепета.
В чем смысле сомнения, когда приходит какой-то вопрос, трудность, и она соединяется с другой такой же трудностью в разуме, в чувствах, путает человека как-то, или спускает его состояние, на которую он направлен, к цели, к высшей силе, к объединению, к отдаче. И вдруг появляется что-то, когда он что-то видит, слышит или чувствует, какое-то изменение через органы чувств или через разум. И тогда это сбивает его с цели. Что значит с цели? От объединения. Не нужно представлять себе цель никоим другим образом. Потому что Буре, Творец, это тоже Бо-Уре. Приди и увидь. В объединении. Ну так, допустим, что он отходит от этого. И это называется, что то, что на него подействовало, добилось успеха. Об этом он говорил. Где ты читал? Первый отрывок. Прегрешение становится как заслугами. Можно понять это так, что если у человека появляются неприятности, это большой грех, но откуда это берется? Светит ему еще больше свет, и поэтому он внутри желание получать видит в еще большую глубь. Когда это неприятность, трудность, приводит к тому, что он может упасть в клипот. Что это значит? Он начинает отождествлять себя с ним. Он теряет связь с Творцом, то, что посылает ему Творец. И он должен только усилить связь над этой проблемой еще больше с группой, еще больше с Творцом. А он падает в саму эту проблему, она его хватает, захватывает. И это называется, что он падает в клипот. То, что называется, он сомневается в основах. Что это значит? Прежде всего, был нет никого, кроме него, добро, творящее добро, была группа. Она удерживала его в системе, где он был связан с Творцом. Он все это оставляет. И тогда становится связан с этой мыслью или с ощущением. Дальше.
Если он совершает возвращение из трепета, то есть он укрепляет себя и не впечатляется этой мыслью, тогда они становятся у него заблуждениями.
Не впечатляется, то есть он, да, впечатляется, но как раз таким образом, что это усиливает, это обязывает его набраться еще больше всего, что несмотря ни на что, да, нет никого, кроме него и добро творящий добро. Так это работает. И когда он вдруг слушает какие-то слухи о нем, что-то одно, другое, вдруг, не знаю, получает какую-то записку из полиции или из какого-то налогового управления, все приходит от Творца. Это он через все эти офисы присылает ему. Для чего? Для того, чтобы как бы его спустить. А он преодолевает. Это называется «Победили меня, сыновья мои».
Тогда становится у него как заблуждение. То есть у него нет греха, а он заблуждается. То есть что лучше было бы, если бы у него не возникало никакой чужой мысли. Но сейчас, когда она уже возникла, у него не было выбора, кроме как укрепить себя в принятии ярма высшей Малхут. Есть также свойство возвращения из любви. То, что он получает сейчас заново ярмо веры, это из-за любви.
Половина спят. Что это такое? У тебя об этом вопрос?
Не вопрос, мы просто когда готовились, мы сказали, что есть такое состояние, мы за него отвечаем.
Не знаю, что с вами происходит. Вчера наверняка пошли гулять? По твоей физиономии вижу, что да. Ладно, давай, Коля.
Мы напоминаем, что прошел уже час, и даже больше, час 15, и вообще сколько лет мы тут, и мы просим еще раз вспомнить о первых принципах, как мы были в начале, когда получили точку, и каждый, давайте не пропустим ни одного мгновения, ни мгновения, нам дана возможность сидеть рядом с Высшим и доставлять ему наслаждение. Так что тот, кто занимался Торой и не смог убрать от себя злого начала, есть только одна причина. Или он не приложил достаточно усердия, как написано, не приложил усилия, не нашел неверь. Или, может быть, он наполнил требуемую меру усилия, но не приложили достаточно качества. То есть в течение этого времени занятия Торой и заповедью должен удостоиться получить свет, приводящий веру в сердце человека. Он занимался неосознанно, уходя от этого главного, то есть свет, который принесет ему веру. И это наше объединение, и это в наших руках. Так что у нас есть песня такая тоже, которую мы любим.
Мама сбей, Мальмион. На кого показывают? А, Харьков? Да, Харьков.
Рав, у нас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, где в десятке я нахожу точку перехода от разума к вере?
В центре десятки. Там, где вы связываетесь все вместе, в связи между вами. И каждый молятся за всех остальных. Так с этого самого места, это не физическое место, с этого места имеется в виду с этого ощущения, с того отношения. Там и есть центр десятки, и оттуда вы должны в ответ получить силу, поддержку, понимание, ощущение, и в конце концов оттуда почувствовать Творца, который раскрывается вам все больше и больше. И раскрытие Его вначале будет как точка, а потом все больше и больше, пока не захватит все ваше кли. Почему я так говорю? Вы увидите, что все находится только в связи. Все происходит в связи. Только в связи. Можно крутиться вокруг этого тысячу лет, и ничто не поможет. Потому что эта система объясняет нам каббалисты, что они ученые, просто изучили систему, они знали, как на нее воздействовать, как ее использовать, и рассказывают нам об этом. И хотя эта система, в которой мы находимся чувственно, но система — это механика, это силы. Две силы в творении — сила отдачи, сила получения и взаимоотношения между ними. Все векторы, числа. Вы же видите, как мы изучаем учение 10 сферот. Вы там где-то видели какие-то слова «воодушевление»? впечатление? Нет. Экран поднимается, экран спускается. Решим вот такие, решим вот всякие. Туда, сюда. Все. Говорится о силах. То, что силы эти мы воспринимаем, приводим в действие, впечатляемся ими с помощью наших эмоциональных сил. Ну, так мы так устроены. Но что происходит, когда я себя сокращаю и беру свои чувства в свои руки, то вот просто хватаю за горло и начинаю это свое чувство направлять к форме, которая должна быть. С этого начинается этап духовного развития человека. Он может сделать много чего, самые разные материальные действия, но все рассчитано по отношению к духовному продвижению. Что мы делаем дальше?
Рабаш в первой статье описал, насколько Творец показывает человеку, насколько он далек, пробуждает в нем желание просить у Творца. Но большая часть состояний, которые человек ощущает далеким, но у него нет желания этого ощущения Творца, что нужно просить у него. Как вы в этих состояниях?
Если группа будет говорить самым искусственным даже образом, ты примешь это самым реальным.
Куда?
Точка.
Далекий этот человек должен понимать это как далекое от объединения, представлять себе систему, что он далек от точки объединения. И тогда у него будет желание просить у Творца.
Не знаю. Но я тебе уже сказал все. Все зависит от того, чему группа повысит важность, ценность. Все, так это подействует на человека.
В статье он дает такой образ: пламя веры, которое связано с фитилем чужой мысли.
Да, конечно. Потому что с помощью чуждых мыслей мы развиваемся. Что такое чуждая мысль? Светит немножечко свет, чуть больше. И я чувствую свое желание получать более глубоко то, что есть там мысли и чувства чуждые. И тогда с их помощью я продвигаюсь. Сейчас есть во мне больше зла. Значит, я начинаю правильнее реагировать, правильнее относиться к группе и так далее. Человек продвигается только из плохого, не от хорошего. Хорошее оно успокаивает. Если я желание получать, я чувствую себя хорошо, все, наслаждаюсь и все, как кот на солнце. Для чего мне двигаться?
Да, и в предыдущей статье, как бы, из прошлой статьи тоже получается, что состояние Ахураем, оно как бы более желательно, более возвышенно.
Оно нежелательно, оно необходимо для продвижения. Не нужно искать эти Ахураем, ни в коем случае. Никогда. Мы всегда должны стремиться к паним, к лику. Всегда только увеличивать эту переднюю, основную сторону, по ним. Все время увеличивать это. Величие отдачи и любви. Тогда мы продвигаемся путем Ахишена. Ты можешь сказать, как мы продвигаемся путем Ахишена, не раскрывая разбитые желания все больше и больше? Как можно продвигаться? Ты пробуждаешь зарю, то, что называется. Ты делаешь подготовку того, что когда проявится желание получать, разбитое разными мыслями, ты примешь это с радостью и пониманием, то, что это проявилось с твоей предварительной правильной подготовкой, и тогда ты продвигаешься, ты с радостью принимаешь это. Ты благословляешь зло так же, как добро.
Так для чего нужно вообще по ним? Будем в Ахураем все время.
Ты все время превращаешь это в по ним. Нету Творца Ахураем.
Кстати, я когда радуюсь Ахураем, это называется по ним?
Да.
В каком виде... Он говорит, что пламя веры, которое связано с чуждым фитилем, то все время питается от грязи желания получать. Что называется чистота в работе? Если все время есть связь.
Чистота работы — это когда ты все время замкнут на цель, и все, что ты принимаешь, неважно что, ты используешь в том же направлении.
Кен.
Да.
Но микрофон выкаша.
Микрофон, пожалуйста.
Допустим, я сижу на встрече десятки, на утреннем уроке, и у меня возникают чуждые мысли. Как? Допустим, я сижу на утреннем уроке или на встрече десятки, и возникают чуждые мысли. Как мы в десятке атакуем это и боремся с этим?
Важность цели. Я не собираюсь бороться с чуждыми мыслями. Никогда. Я собираюсь возвеличивать цель. Против, в соответствии, чтобы это было важнее и выше. Только так я смогу покрыть эти чуждые мысли, если важностью цели. Пусть раскроются все чуждые мысли, если я буду раскрывать важность цели.
Спасибо.
Ну, сколько раз мы уже об этом говорим?
Продолжая это, тут просто есть несколько вопросов на эту тему, что если есть трение в десятке, трение с конкретным товарищем в десятке, ощущение, что я обвиняю все время десятку, как бороться с этим? Только через важность тоже?
Бо анахну никва.
Давайте мы решим. Раз и навсегда, что между каждым, между всеми нами находится Творец. Человек не видит другого человека, так же, как человек не чувствует человека. А каждый якобы чувствует другого, будто бы, я повторю, на самом деле не чувствует другого, а чувствует якобы другого так, как заставляет его чувствовать Творец. И давайте не будем как глупцы такие, которые считают, что все, что видят, является истиной. То, что мы видим, то, что хочет нам показать Творец. И тогда мы все время будем держать Творца в картине. Он нас ссорит, он нас связывает, он нас удаляет. А мы нет, мы, у нас нет в нас действий, как это называется. Если мы так будем на все смотреть, то он нам нужен, чтобы все поменял. Он испортил, он исправит. Но не то, что мы сами связаны друг с другом. Мы не можем. Желание получать никогда не могут связаться друг с другом. Каждый из них находится само в себе. И только если мы можем увидеть друг друга, то мы видим друг друга только потому, что Творец связывает нас. Какой связью? Связью разбитой. Это очень помогает трезво относиться к исправлениям. Не надо забывать об этом. Мы начали об этом вчера чуть больше говорить о присутствии Творца между нами. Разве нет, Нив? Нив, ты забыл, что было вчера утром? Какая была тема?
Трепет перед Творцом.
Трепет перед Творцом. А что это? Это именно когда мы стараемся не оторваться от Него ни на одно мгновение. Когда везде Он, только Он. Вот тогда я ставлю его как причину любого состояния, любого изменения, и тогда, соответственно, результаты, это правильно на него отреагировать. Другими словами, привлечь его к каждому из состояний. Нам не нужно кроме этого ничего. Просто определить место для Творца, чтобы он выяснял, исправлял, наполнял, и все. Хорошо? Еще раз, кто там? Харьков, но.
У нас два вопроса есть. Первый.
Зная,
что все вопросы и мысли от Него, как приподняться над своей единственностью и утвердиться в мысли, что Он один единственный единый?
Все, что нам надо делать, это прежде всего должно быть единое мнение окружения, то есть десятки. Все, что происходит, десятка должна об этом знать, десятка должна этим проникнуться. И когда она включается и чувствует состояние, можно начинать с ним работать. Но прежде всего, придите к тому, чтобы десятка приняла состояние, как исходящее от Творца, и то, что это нынешнее состояние, которое он сформировал, он его так представляет. Ну и тогда в результате увидите, что делать. Он уже тогда вас свяжет, и вы примете правильное решение. Что мы делаем дальше? Что ты хочешь?
То, что мы говорили сейчас из статьи Рабаша, что такое, что называется средняя линия в работе. Человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть Творец заставляет его делать эти действия. Но поскольку человек все еще недостоин, чтобы он знал, что Творец заставляет его, поэтому Творец облачает себя в облачение плоти и крови. И благодаря им Творец делает эти действия. То есть с точки зрения Ахураем, Творец делает это. Это означает, что человек видит лица людей, но он должен верить, что за лицами людей стоит Творец и делает эти действия. То есть, что с точки зрения Ахураем людей, там стоит Творец и заставляет делать их действия, которые хочет делать Творец. Выходит, что Творец делает все, но человек оценивает то, что он видит, а не то, во что он должен верить.
Хорошо. Кто-то не согласен? Нет.